Сегодня мы продолжаем наши занятия по книге Томи Двора. Сегодня мы изучаем девятое качество, наши уроки для поднятия души. Лейлю Нишмат, Артур Давид бен Аарон Андижан, Валентина бат Зарахьо, Ишай бен Элазар. Кого ты еще хотел?
Алон бен Сергей.
Они потом пришли. Итак, мы с вами сегодня, значит, изучаем девятое качество. Мы уже начали о нем говорить в прошлый раз. Теперь подробно и постараемся подробно объяснить. Вот. Причем здесь, если вы видели в книге, здесь очень-очень много комментариев. Я огромное количество буду опускать, потому что это один из очень сложных разделов, один из самых сложных разделов, который здесь есть вообще в этой книге. Это, в общем-то, немножечко каким-то образом войти и понять, что такое козел отпущения. Вот, во всем мире есть такие слова, даже по-русски, да, козел отпущения, да. Вот, вообще очень странная вещь сам по себе, да, вообще похоже на какое-то идолопоклонство какое-то немножко, какой-то ритуал такой, какой-то у них у евреев. Вроде они говорят, что они только в Бога верят, да, и никакого идолопоклонства, а тут какое-то действие очень какое-то такое мистическое, козел какой-то, да. Собрали все грехи, бросили на козла, бросили, вот, да, и все хорошо, все спокойны. Прям как приходили раньше, кому, да, кому надо, давали индульгенцию, платили деньги, все, выходил чистый, свободный, все хорошо, было все хорошо. Почему и как? Что это такое вообще? И говорит нам Рамак, он очень подробно все объясняет. Теперь, значит, в первой части я здесь объясняю, как смотрит на этот вопрос наши великие решуним, Рамбам, Раават, Раби Авраам бен Давид был оппонент Рамбама, Рамбан. И это очень долго и очень глубоко. И я признаюсь вам честно, я знаю, что женщинам это очень неинтересно, потому что это очень долгое разбирательство, понимаете, это почти как изучение Талмуда. Такое вот есть спор, там, Тосфот, Раши, Рамбам. И подробно изучается их текст, их вопросы, и чтобы разобрать, вот, а я долго думал, на самом деле, как это сделать так, чтобы это было легко, понятно и доступно, что, поэтому мы сразу сегодня будем разбирать, как объясняет это сам Рамак, Раби Моше Кордовера, вот, это самое важное, самое главное, просто в книге я привел еще их мнение, и подробнейшим образом разбираю, что они объясняют, чтобы видеть такую полную картину, чтобы было вообще, вот, и, в принципе, если вы захотите, можете там это увидеть. Теперь, называется это качество «И сбросит в пучину моря все их грехи». Уже в прошлый раз я вам говорил, что это качество называется... ну, вы помните, да, что все названия, они происходят из слов пророка Миха. В пророке Миха есть такие слова, что пророк сказал, что Бог как бы сбросит в пучину моря все их грехи. «Вытошлих бемицелот ям кол хататам». И сбросит, да. Теперь... Вот, ошибочно очень многие люди понимают, что здесь говорится о том, что как будто бы Всевышний собирает все грехи и куда-то глубоко прячет их туда, на дне моря, в пучину моря, в самое-самое дно. Вот, это неправильно, это совсем не так. Вообще, вы знаете, да, вы, наверное, читали и по-русски то, что написано в пророках. Ну, немножечко, где-нибудь, хоть какого-нибудь пророка, может, вы читали. Самое сложное в пророках, это, поверьте мне, даже большинство всех тех, кто говорят прекрасно на святом языке, на лашон ха-кодеш, на иврите, да, читая пророков, ничего не понимают. Вот, потому что все, что написано в пророках, это аллегория, это в такой поэтичной форме, и за этими словами что-то скрывается. Вот, надо уметь раскрыть, что скрывается за этими словами, это иногда очень сложно. Очень сложно. Без комментаторов это очень сложно понять вообще. И в данной ситуации комментаторы говорят, что, и так говорит Рамак, что слово пучина моря, это аллегория, это как бы означает того самого козла отпущения, означает того самого, да, на которого скидываются все грехи. Вот он и есть пучина моря. Почему он так называется, это тоже надо разобрать, да, почему он так называется. На него сбрасывается, когда человек делает чуву, да, вот это качество, в чем и что здесь такого особенного, вот в этом качестве, ведь мы не должны с вами помнить и не забывать, что это мы изучаем с вами вообще самое первое из 10 сферот, называется она Кетер, и она состоит из 13 качеств милосердия. 13 качеств милосердия. 13 проявлений любви Творца. И сейчас у нас вот какое-то такое особенное 9-е проявление любви Творца. В чем она проявляется? В чем здесь любовь Творца по отношению к нам? И я очень надеюсь, что в конце мы поймем, каким образом мы можем выучить отсюда, чтобы мы тоже умели проявлять эту любовь друг к другу. Говорит Рама, это проявление доброты Творца к нам. Когда евреи согрешили, он отдал их в руки фараона. Ну, все знают эту, да, все знают, что евреи попали в рабство, были порабощены, да, изначально должны были сколько? 400 лет, а пробыли 210. Это помогло евреям сделать шелу. Это порабощение, это пребывание в руках фараона помогло евреям сделать шелу. Если так, то почему? Почему же фараон получил это наказание, да? Это древний вопрос. Очень старый древний вопрос. За что наказывать того, кто сделал, исполнил волю Творца? Фараон. Вот. И это вот один из вопросов, который разбирает Рамбам, Рамбан. Это очень интересный, сложный вопрос. Ведь в конце концов, он сделал заповедь. Он сделал волю Творца. Творец хотел наказать евреев, хотел, будем говорить по-разному, очистить евреев, изменить евреев. Он отдал их в руки фараона. Фараон сделал то, что Творец хотел. А потом его наказали. За что его было наказывать? Да, это известный вопрос. Если так, почему же фараон говорит? И этот вопрос задает и Рамак. Что же случилось? Что же случилось? Говорит Рамак. И то же самое произошло с Санхеривом и с Аманом и со всеми им подобными. Кто такой Санхерив? Санхерив это был царь, ассирийский царь, да, который перенес, да, столицу в город Нинве. И с огромным войском, вы помните, да, написано, да, в Деврей Аямим написано, что с огромным войском он осадил Иерусалим. А в это время в Иерусалиме был праведный царь Хизкияу. Про него говорят, что во времена царя Хизкияу проверили от одной границы до второй границы всю землю Израиля и не нашли не только взрослых мужчин, но и детей и женщин, которые не знали сложнейшие законы Торы. Настолько все были грамотные и на высоком, написано, что они знали самых сложных законах Таарот. Да? Ну, Таарот — это очень сложный раздел, это законы Тумы и Таары. И в это самое время, когда он осадил Иерусалим, да, то написано, что царь Хизкияу помолился Творцу. Вот написано, что он сказал Творцу: «Господь Бог, Израиля, покоящийся на Крувим, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю, преклони, Господь, Твое ухо и слышь, открой, Господь, Твои глаза и увидь, услышь слова Санхерива, который послал поносить Бога живого, и ныне Господь Бог наш, спаси нас от его руки и узнай все царства земли, что Ты, Господь, единственный Бог». Да, в конечном итоге, ну, я не буду подробно все описание, вы знаете эту историю, что в ту самую ночь Всевышний сделал чудо и огромнейшее войско царя Санхерива, да, произошла эпидемия и погибли за одну ночь 180 тысяч солдат. 180 тысяч. Да, он когда это увидел, он понял, что все, это конец. Он остаток забрал и ушел обратно. Пришел обратно в свой город Нинве, а там его два, его родные сыновья ночью его убили. Ну, в общем, полный конец. Это, значит, у нас, да, он приводит, например, фараона, Санхерив, о котором мы сейчас говорили, да. Дальше Аман, вы знаете, да, что Аман, ну, что мне рассказывают, все знаете историю, да, что, который хотел уничтожить весь еврейский народ, да, что он задумал, каким образом он задумал убить самого Мордыхая, и именно тем же самым способом потом и он был убит, да, его повесили на том же самом виселицы, которую он предназначил для Мордехая, его же самого и повесили, и его сыновей. Да, и со всеми, опять же, и все они были посланы Творцом, а Всевышний их потом вот таким образом уничтожил. Можно подумать, что раз они исполнили свою функцию, помогли евреям сделать чуву, то должны уйти в сторону, говорит Рамак. Ну, вот они, да, были предназначены для того, чтобы евреи изменились. Очень хорошо, евреи изменились, сделали чуву, все прекрасно, теперь должны они. Они сделали, да, свое, Мавр сделал свое дело, а может уходить, да, все. Они сделали свое черное дело, ну как бы. Они помогли евреям сделать чуву, даже может быть им награду надо дать за это, почему бы нет. А вместо этого написано, но нет, говорит Рамак, как мы видим, происходит нечто странное. Тем самым оружием, которым Аман собирался уничтожить евреев, уничтожает его самого. То же самое, что он хотел сделать, так как он хотел убить евреев, так и убивает именно его. То же произошло со всеми, кто когда-то в истории играл роль палки для наказания евреев. И то же самое, говорит Рамак, абсолютно всегда это железное правило происходит со всем, кто выступает в роли палки и пытается, да, уничтожить, сделать что-то плохое. И он, вы понимаете, здесь вся красота, я не знаю, можно так назвать это с таким словом, но я не могу сдержаться. В этом есть просто нереальная красота, потому что они не просто уничтожаются, они уничтожаются абсолютно точно тем же самым методом, как бы, да, который они задумали против евреев. Абсолютно точно. Вот им же самим. И это обязательно, это требует объяснения. Как это? Что это такое? Суть, и тут, вот, смотрите, это вещи сложные, да. Мы пока что только читаем его текст, и потом постараемся объяснить. Пишет Рамах, суть этой закономерности, установленной Творцом, можно понять, узнав тайну одного из законов Дня Искупления. Вы знаете, что День Искупления, я имею в виду Йом-Кипурим, Йом-Кипур, да. В этот день, мы как раз совсем недавно читали, позапрошлой неделе в главе Ахар-Имот, мы читали с вами закон, который описан там, да, и говорится о козле отпущения. Написано в книге Вайкра, и понесет козел на себе все грехи на землю Гзира. И он на себе, евреи делают шву, все грехи кидают на него. Как на него можно кинуть вообще грехи? Вы брали когда-нибудь в руки грех и бросали его куда-нибудь? Тора говорит, что козел...
Тошлих
берем, да?
Из кармана.
А до этого все накопили в кармане и вывернули, и все бросили. Добрый день. Тора говорит, что козел понесет на себе грехи человеческие, в прямом смысле слова. Это само уже вызывает недоумение. Сам Рамак спрашивает. Евреи Гриша, а кто такой? Но он, кстати, не спрашивает, как это технически, как это, что это такое, да как вообще эти духовные как бы вещи, да как можно вообще куда-то взять, на кого-то кинуть, да. Он говорит, не с этой точки зрения, он спрашивает по-другому. Он говорит, вообще, говорит, а где справедливость, как бы, да? Ну а где справедливость? Ну вот, евреи Гриша, а кто-то другой расплачивается за их грехи? А что, а происходит это следующим образом, да, само по себе это как бы несправедливо. И тот, кто сделал, тот и должен расплатиться, правильно? Ну, это нормально, это же. Говорит Рамак, происходит это следующим образом. Человек, познав мерзость греха, делает чуву, исповедуется Творцу, подразумевая в исповеди, что он очистится полностью. Как сказал царь Давид в Таилим, тщательно отмой меня от моих грехов. А также мы просим Творца в молитве для дня искупления. Отскобли меня с помощью своего бесконечного милосердия. Обратили внимание, да? Все время такой язык у царя Давида в молитве, что мы просим очиститься. Не просто вот мы хотим, да, сделать шуву, мы просим прощения, мы хотим стать чистыми. И язык там такой прям, да, очистить, отскобли меня. В этих словах заключается просьба о том, чтобы страдания, с помощью которых мы должны исправить то, что испортили нашими грехами, не были тяжелыми. Говорит Рамак, ну, для того, чтобы искупить грех, ведь необходимо пройти определенную стадию. Ну, я прямо сейчас это, не дочитывая, прямо сейчас скажу, иначе вообще непонятно прочесть, что он имеет в виду, да? В этих словах заключается просьба о том, чтобы страдания, с помощью которых мы должны исправить то, что испортили наши грехи, были не тяжелыми. Бакитяр, вы знаете, да, мы много раз об этом говорили. Есть разные уровни преступлений, которые совершает человек, да. Точно так же, как говорит Рамбам, есть разные уровни болезни, которыми болеет человек. Есть просто насморк, да, достаточно, не знаю, там горячий чай с медом, там, не знаю, с лимоном. Есть человек уже заболел, у него температура, нужно пить там какие-нибудь, не знаю, антибиотики, не знаю, что-нибудь там пить уже надо. Да, есть человек еще сильнее, ну, уже приходится там, не знаю, в больнице, уже какое-нибудь там, да, вмешательство какое-нибудь хирургическое, не дай бог, да, вот, вот. Ну и, к сожалению, есть ситуации, где человек уходит из этой жизни. Точно так же, говорит Рамбам, есть у нас, у наших преступлений, да, есть преступления маленькие, большие, еще больше, да, есть четыре вида преступлений. Есть преступление, которое просто человек совершил и моментально сделал шву, тут же ему прощается. Например, это мицвот асе. Какие мицвот асе? Например, шма Исраэль. Женщины не обязаны, мужчины обязаны. Женщины не обязаны, заповедь связана со временем, мужчины обязаны. Если он вовремя не сказал шма Исраэль, он пропустил эту заповедь, он ее пропустил. Потом уже бесполезно говорить. Да, он не исполнил шма Исраэль. Значит, если он сделает шву, моментально ему прощается, очищается моментально. Надо сделать искренне шву, искренне, по-настоящему. Попросить прощения, сожалеть о содеянном, отстраниться, взять на будущее, плюс исповедоваться. Да, мы говорили, что четыре стадии шувы. Есть преступление более тяжелое, да, когда человек нарушает один из запретов Торы, за которые нет еще карет. Да, за которые нет карет. За эти преступления, говорит нам, в Геморе написано, в Рамбам написано, ну, это в законах шувы написано, что недостаточно то, что мы делаем шуву, мы исповедуемся, но надо дождаться Йом-Кипурим. Чува, да, то есть полное очищение будет в Йом-Кипур, в Йом-Кипурим. Этот день особенный день. Невероятный день, мощный день, просто вообще. Я уже говорил, да, я своим детям всегда говорю, что вот как объяснить детям, да, маленьким детям. Я говорю, вот мы едем на машине, грязная машина, заезжаем в мойку. Сидим в машине, выезжаем, машина чистая из мойки. Вот так человек заходит в Йом-Кипур и выходит уже чистым. Это день, который омывает, очищает. Вот такой особенный, мощный, такая сила невероятная. Но надо сделать шуву. Обязательно. Так что если мойка работает, а если с машины туда не заехали, она так и будет просто вертеться, да? А машина у вас останется грязная. Даже в Йом-Кипур надо зайти, надо использовать этот день. Это получается второй уровень. Есть третий уровень, когда человек совершил очень тяжелое преступление, за которые полагается отсечение души и карет. И тут говорит нам Гемара, недостаточно, что человек делает шву, недостаточно Йом-Кипура, это только если еще пройдет целую стадию мучений и испытаний. Он должен через них пройти, искупить, исправить. Пройдя их, он очистится. Но есть четвертая стадия, это, не дай Бог, это Хилуль Ашем. Это сквернение имени Творца, и за это смерть. Да, нельзя сквернять имя Творца. Что такое сквернять имя Творца? Что это такое? Как это сделать? Давайте научимся сквернять имя Творца. Как это сделать? Если смотрят на вас на улице и скажут, смотри, какие евреи, смотри, какой у них Бог. Вот смотри, он ведет себя плохо, он сделал что-то отвратительное. Он сделал что-то отвратительное, что-то очень плохое. И люди кругом скажут, смотри, вот какие они евреи, какой у них Бог, какая у них Тора. Вот каких гадов она из них делает из людей. Вот если вы, не дай Бог, кто-то из нас делает такое, вот такое, это называется осквернить имя Творца. Рав Шамуэль Шватрон пришел как-то в синагогу и сказал, там собралось много евреев, Рав Шамуэль Шватрон, был такой рабби, шалом, Шватрон, очень большой так сказать, не только он был величайший такой раввин, он был очень особенный. Он так мощно говорил, так захватывал людей, что он мог говорить 3 часа, и все с открытыми ртами, затаив дыхание, слушали, так сказать, да, он был просто, да, и синагога забивалась, огромное количество людей. Вот. И на одной из дрошот в ночь субботы он сказал евреям, говорит, там собрали Зихрон Моше. Знаете, что Зихрон Моше? Да? Зихрон Моше, это такая центральная синагога в Гиуле, в Иерусалиме есть такой район Гиула, там есть такая синагога, она как центр такой, как сказать, там очень много-много комнат, и можно прийти в любое время, там будет миньян. да, вот так много там комнат, и есть возможность помолиться, и все туда как бы сходят, всем удобно туда прийти, это в центре. И в ночь субботы он говорил там Драшу и сказал, что вы знали, Бог взыщет со всех нас за нарушение субботы и за то, что и за нарушение запрета бриться острой бритвой. Там сидят все очень религиозные люди, понимаете, они это у нас называют их Чармелс, да, это Иерушалмим, так сказать, да, это центр Иерусалима. Они очень религиозные люди, у них бороды до земли, песни там, понимаете, до колен, штраймл огромный, да. Какая бритва. Они в жизни не видели даже вообще, они не знают, что это такое вообще даже, да. Вы знаете, в Торе есть такой запрет, когда был в недельной главе, был такой запрет, да, что Бог запрещает, запрещает нам бриться, имеется в виду мужчинам, да, бриться, как это лезвие, ну, нож, тар, да, это есть лезвие такое, да, а есть такой нож, ножом, да, скоблят, мыло и скоблят ножом, вот, это запрет Торы очень строгий, запрет Торы, а? Электробритва есть такие еще, есть электробритвы разные, не все электробритвы можно пользоваться. Есть электробритвы, которые по принципу скоблящего ножа, а есть электробритвы по принципу ножниц. Вот. То, что по принципу ножниц, смотрите, я вам говорю принцип, вот. А их сегодня так много, этих видов, да, поэтому я не могу сказать, вот это да-да-да, вот это нет-нет-нет, да, вот. Но принцип такой, если оно стрижет, это можно, а если оно скоблит, а есть такие, которые просто этот кружочек, он скоблит, да. То, что скоблит, это тот же самый нож, который просто вот он такой, да, это тоже нельзя. Вот. Бакица, так он говорит им, Бог за нас, он с нас всех, он говорит, взыщет за это. Все сидят тихо, не понимают, что он говорит. Да, да, что, при чем здесь это? Они вообще даже это лезвие в жизни не видят, вообще не понимают, что за нас взыщет, мы-то здесь при чем? Он говорит, вы все знаете, вы помните этого парикмахера, который жил там, на той-то улице, там, на одной из улиц, не будем говорить имя, не будем говорить улицу, да, чтобы никого здесь не упоминать. Вы помните этого парикмахера? Да, все говорят, помню, да, этого парикмахера, помню. Так, вы знаете, что я вместе с одним еще раввином ходили к нему больше года, уговаривали его, чтобы он, а он не религиозный человек, и он зарабатывал, ну, это его парноса, да, к нему приходили люди, и он их брил не запрещенный вот этим ножом. Получается, при этом и он нарушает, и они нарушают. Все нарушают.
А не евреев же можно?
Не евреев можно. Нет запрета. Да, но вы понимаете, что в Иерусалиме большинство бреющихся, которые приходят, подавляющие, да, это евреи.
Ну,
там, где он был, это большинство были евреи. И, говорит, и они приходили к нему в течение долгого времени. Он их слушать не хотел, он их выгонял. Да, а они были настойчивые и упрямые, и как пытались всеми своими силами уговорить его, ну, уломали его даже, как-то сказать, да, смотри, если ты перестанешь, а мы тебе даже с парносой поможем, мы тебе сюда людей пришлем, в общем, будем тебе помогать, да. Он отозвался, так сказать, на их просьбу, наконец-то, через полгода перестал брить людей этой запрещенной бритвой. Проходит месяц, всего один месяц, они были счастливы, довольны, все, все прекрасно, приходит один месяц. Вдруг они слышат, что этот еврей на этой улице не только этим ножом, да еще и в шаббат. Вернулся, открыл свою парикмахерскую в шаббат и бреет ножом в шаббат. Они, конечно, в шоке, пошли к нему опять. Он перед ними прям захлопнул дверь. Стойте там, никуда не заходите вообще. В общем, они как-то его разговорили, так сказать, да, он говорит, вот, говорит, да, что вы от меня хотите, так сказать, да. Значит, вот где-то месяц назад я вас послушал, перестал, потерял часть своих клиентов из-за вас, да. Я постарался. И вот где-то через неделю после этого был йорцайт моего папы. Он не религиозный человек, вот, но йорцайт папы, да. Хочет сказать кадиш. Ну, все мы понимаем, это очень важно. И я спросил у людей, где здесь можно, да, он такой хилонимный, вообще даже не знает ни одной синагоги, да, никогда никуда не ходил, да. Вот. Ну, ему говорят, ну вот, ты что, вот Зихрон Моше, совсем близко, иди туда, если придешь туда, и там всегда есть миньян, не надо долго ждать, и сразу сможешь там поучаствовать в молитве и сказать кадиш. Я прихожу, говорит, в вашу синагогу. Вот в вашу синагогу, которую мне столько рассказывал. Я прихожу в вашу синагогу. У вас там на входе написано, да, нельзя разговаривать в середине молитвы. Нельзя разговаривать в середине кадиша. Нельзя разговаривать в середине чтения Торы. Я захожу внутрь. Тут сидят двое слева. Они говорят, какой сегодня там курс доллара? Там, да? Какой, да, да. Эти между собой решают, где продать, где купить. Эти между собой решают то, эти там решают. Люди, да, да, да. Я постоял, я послушал. Я посмотрел еще раз, слышал в своем. Это правда здесь все там здесь написано? Может, я ошибся? Может, неправильно прочитал? Нет, написано. Захожу внутрь. Я говорю, а как это? И они смотрят на меня, смеются. Ну, знаете, говорит, если вам наплевать на то, что у вас написано, так мне тем более наплевать, сказать, да. Все, ушел, говорит, да, все это вообще, что вы от меня-то хотите, да? И ушел обратно, и открыл шаббат, и прил шаббат. И говорит Раб Шалом Швадрон, с кого Бог взыщет за это? Кто виноват? С кого взыщет Творец за то, что он бреет их в субботу? С него или с нас?
С нас.
Конечно, с нас. Это классический Хилюль Ашем. Это Хилюль Ашем, осквернение Творца, что вот мы говорим, что мы верим в Творца. Как ты говоришь, что ты веришь в Творца, и прилюдно при всех делаешь то, что против Творца? Это же ужасно. Поэтому я думаю, что на самом деле в Москве, наверное, ответственность намного больше, чем даже в том же Иерусалиме ибн Браке. Да? Там, в принципе, все знают, религиозные, нерелигиозные, все друг друга давно знают, плюс-минус. Так сказать, да? Понятно, что там тоже надо следить за собой. Но в Москве надо особенно следить за собой, потому что посмотрят на тебя и что скажут, если ты кого-то обманул в бизнесе, если ты, да, сделал что-то неправильное, нечестное. Хоть на копейку. Написано, что мудрец Торы должен быть ватран бы мамоно. Должен уметь леватер аль мамоно. Везде, где есть сомнение с деньгами, да, пускай я больше отдам. Зато 100% не будет у него на меня обиды и не будет какой-то, да, поверьте, Бог вернет и даст столько, сколько надо каждому. И все равно, тот, кто обманул, Бог все равно заберет. Это работает на 100% просто невероятно. Вернемся, да, мы уже очень далеко ушли, мы вернемся. Если вы забрали у кого-то в финансах, так он в финансах и заберет. Вопрос, как забрали? Забрали у кого-то уважение, в ответ у вас заберут уважение. Забрали у него деньги, в ответ у вас заберут деньги. Так что... Безусловно, большинство, подавляющее большинство людей, это все гильгулим, это те, кто Бог вернул в этот мир ради того, чтобы что-то исправить. Мы возвращаемся в этот мир, чтобы расплатиться с долгами, конечно, обязательно. Да, да. Для того, чтобы расплатиться, надо, Бог возвращает нас. Ну, я уже, наверное, говорил вам, но есть еще более тонкая вещь, да? Что Виленский Гаон говорит, что возвращает Бог не только того, кто должен сплотиться с долгом, но и того, кому должен. И это удивительная вещь. Ой, я вроде бы ничего, я никому не должен. Мне должны. Все равно меня вернут еще раз сюда, чтобы мне... А? И что говорит Рамак? Надо простить. Это тяжело. Прощать тяжело. Ты же ни в чем не виноват. Ты же справедливо. Он же должен тебе справедливо. Да? Простить. Ой, как тяжело прощать. Да. Мы возвращаемся. Итак, говорит нам, так вот, когда человек делает шуву, говорит нам Рамак, когда человек делает шуву, вот сейчас будет понятное слово, да, в этих словах заключается просьба о том, чтобы страдания, с помощью которых мы должны исправить то, что испортили нашими грехами, не были тяжкими. Ой, что значит страдания были тяжкими? Как мы сказали, да, четыре уровня преступления, четыре уровня шувы, Первое мы сказали простое, сделал чуву. Второе, чува плюс Йом Кипурим. Третий уровень, это там, где чува, Йом Кипур и страдания. Да? Вот эти три составные, и тогда мы очистимся. Теперь, страдания, они неизбежны. Вот. Так же, это точно так же, как, например, человек, да, пришел к врачу, и он ему говорит, смотри, твою болезнь, чтобы вылечить, да, нужно принимать вот это вот, и нужно сделать вот это вот. А, ты говоришь, это больно, это тяжело. Ну, пожалуйста, можно не делать, просто умрешь, да. Можно и не делать, пожалуйста, просто. То есть, есть такие вещи, которые приходится пройти, но они, это больно, да. Теперь, но мы можем попросить у Творца, чтобы эти испытания не были такими больными, не были такими тяжелыми. Ведь можно по-разному пройти, по-разному. И, между прочим, сам Рамак, в другом месте, я не знаю, мы это видели уже, прошли или нет, я уже не помню, у него целая написана, целая тойра, так сказать, целая система сигуфим, то, что называется, да, принимать на себя разные истязания, которые помогут. Вот, но это к женщинам вообще, да? Тикуним. Не просто тикуним в смысле чтения, да? А в смысле, ну, я вам ничего не говорил, да, это к женщинам вообще никакого отношения не имеет. Женщины праведные, та-та-та. И вообще, это очень тяжелая, сложная вещь, та-та-та. В общем, мы не будем об этом сейчас говорить, да? Но, опять же, это вместо того, что я буду ждать, что Бог мне пошлет, неизвестно что, и подержи, как я выдержу и выстою во всех этих, мы берем сами на себя. Например, там известно, что у них, у многих каббалистов, да, такие были Гильгулей Шелех, да, они шли, например, где было много снега, и там вот крутились голыми в снегу, так сказать, что это больно, тяжело, вот, и при этом делали чуву, да, что, то есть я сейчас пострадаю, хочу искупить, да, то, что. Но, опять же, мы делаем чуву, говорите Сарамах, и просим в этот момент, чтобы наши грехи были искуплены не больными тяжелыми вещами. В продолжении слов мы молим, чтобы мучения не достигли такого уровня, когда человек из-за этого вынужден меньше заниматься Торой. Но не через тяжелые страдания. Ло алиде и сурим раим. Мы просим у Творца, говорит Рамак, чтобы те страдания, которые попадут на человека, да, они не помешали, не забрали у него возможность изучать Тору. Потому что если заберет у нас Тору, да, то все. То это все. И произнеся в исповеди, ты справедлив во всем, что бы ни произошло со мной, мы осознанно и добровольно принимаем на себя те мучения, которые необходимо пройти, чтобы искупить наши грехи, потому что все зависит от того, насколько низко мы пали в своих преступлениях. Есть такие грехи, которые уже невозможно искупить иначе, как через страдания, а есть такие, которые искупит только смерть. Ну, мы только что об этом говорили, едем дальше. И что же происходит после исповеди? Значит, человек исповедуется, человек делает чуву. Объясняется в книге Зоар, в главе Пикудей, что грехи раскаявшегося – это доля козла. Значит, грехи. Значит, есть человек, есть грехи, которые он сделал. Вот эти грехи, написано там, это доля козла, который выполняет функцию ангела смерти Самаэля, предстающего в образе этого животного. Как он получает эту долю? Очень непонятно. Но мы сейчас прочтем и объясним. Человек должен осознать тот вред, который нанес его грех, и сделать чуву. Исповедоваться перед Творцом и быть готовым принять на себя любое наказание, с помощью которого можно было бы исправить все совершенное. В этот момент что? Всевышний устанавливает, какое наказание необходимо в данном конкретном случае. В этот самый момент появляется Самаэль, этот ангел смерти, и взимает то, что ему полагается, а евреи очищаются. Он забирает на себя грехи, а евреи очищаются. Так происходит стадия греха. Стадии греха, говорит Рама. Какие стадии у греха? Его зарождение, где самой выступает в качестве Ецерара, возбуждая в человеке страсть к греху, потом подталкивает его к совершению, после чего Самаэль обретает право получить грех в свое распоряжение. То есть выступить в роли палача ангела смерти. Если человек делает чуву, тогда палач остается наедине с ангелом, созданным грехом, который и пожирает своего обладателя, Самаэля. То есть все заканчивается тем, что зло возвращается к тому, кто его создал. Интересная система. Такая последовательность событий происходит со следующим причинам. А почему вот так все оно Такая сложная, интересная система. Такая сложная, интересная система. Почему Творец установил закономерность? Каждый, кто так делает, должен быть уничтожен. Каждый, кто поступает, как этот ангел смерти Самаил, он в конечном итоге должен быть уничтожен. Очень интересно. И приводит нам Рамак примеры из жизни, из Торы, а где это происходит. Он говорит, например, вы знаете, есть закон в Торе, как раз это был в этой недельной главе. Например, существует следующий закон. Скотина, которая совокупилась женщина, и скотина, с которой совокупилась мужчина, подлежит одной из четырех видов казни, скила. То есть убивают и людей, которые это совершили, это страшный грех. И убивают и эту скотину, с которой совершили этот страшный грех. Их сбрасывают с высоты и закидывают камнями, пока они не испустят дух. Еще один пример. Камень, которым забили приговоренного смерти посредством скилы. Да? Вы знаете, есть четыре вида смертных приговоров, смертных казней. Один из них, например, скила. Скила – это как бы со второго этажа скидывает человека, он не совсем умирает, а потом забивает его камнями насмерть. И есть еще смертная казнь, называется сайф, это с помощью меча. Да, этим мечом тоже, значит, не отрубают, голову не отрубают, а должны в определенное место воткнуть этот, да, это, вот, не будем подробности, это не очень, да, интересно. А также мечи, которые убили человека по приговоренному смерти. Теперь, что делать потом с этими камнями, что делать с этим кинжалом? Что? Ну, все, сделали. Это же просто, это было просто орудие убийства, да? Написано, что необходимо их похоронить. Нельзя, чтобы они оставались в этом мире. Нельзя потом на кухне мясо резать этим ножом, так сказать, да? Вот, а этот камень использовать где-нибудь в строительстве какого-нибудь дома. Нельзя, надо их похоронить. То есть, после того, как орудие убийства сыграли роль палки, им больше нет места в этом мире, необходимо уничтожить их, говорит Рамак, уничтожить их самих и их силу. Уже так много всего мы прошли, да? Непонятного.
Также и люди, которые функцию палки выполняют.
Совершенно верно, абсолютно точно. Так и есть. Говорит Рамак, тот же смысл заключается в стане статуи, которую увидел во сне на выходный царь. Вы знаете про сон на выходный царь? Был такой царь. Навуходный царь. Это царь, Навуходный царь, царь Вавилона. Об этом рассказывается, да, в книге Даниэль. Однажды он проснулся в диком страхе. Он ночью увидел жуткий сон и забыл, о чем был сон. Он позвал себе всех этих, да, звездочетов, астрологов, там, колдунов всех своих, чтобы они объяснили, рассказали. Никто ничего не мог объяснить. Вот. Об этом услышал пророк Даниэль. И он позвал своих друзей, Ханани, Мишаэля, да, и Азарья. Он их позвал и вместе помолились Творцу, да, чтобы Бог раскрыл ему тайну этого сна. В конечном итоге тогда показал ему Творец во сне Навуходоносору удивительную огромную статую человека, у которого была голова из золота, грудь была из серебра, грудь и руки серебра, живот и бедра из меди, да, голени из железа и ступни из смеси железа и глины. Неожиданно выкатывается огромный камень, падает на эту статую, разбивает ее в дребезги, превращает ее в пыль. Все, все вот это, даже это железо превращается в пыль и развеивается, и все, и ничего нет. И на этом месте остается огромная скала. Вот. Вот такой сон. И Бог помог и раскрыл Даниэлю тайну этого сна. И он рассказал это Навуходоносору, это об этом рассказывается в книге пророка Даниэль. Да? И он говорит, что в нем рассказывается о последних днях перед миром, перед приходом Машиах. И все эти части этой статуи олицетворяют собой очередное царство, которое будет владеть миром, и которым, под которым будут порабощены евреи. И каждый из них, да, сначала вот, пожалуйста, Вавилон, Рим, там Греция, персы, греки, римляне и так далее. Да? Все, каждый занимает свою очередь. В конечном итоге придет царь Машиах, и есть, это и есть камень, который створяет собой. Они будут все разбиты. Вот. Но здесь вот он спрашивает вопрос. В первом изгнании евреи оказались во власти вавилонского царя. Его олицетворяет голова статуи, сделанная из золота. Когда склонилась та голова, евреи были переданы в рабство персам. Это уже руки и туловище статуи, сделанные из серебра. Но и персы были свергнуты. Так каждое последующее царство, поработившее еврея, будет свергать предыдущее, пока евреи не спустятся к подножию этой статуи, говорит Рамак. В конце Всевышний поставит евреев перед судом. То есть приходит каждый, свергает предыдущего, и новый, свергает, новый, свергает. Только они уже свергнуты, они уже упали, они уже и так свергнуты. Все. Зачем? В конце Всевышний поставит евреев перед судом, чтобы воздать им по заслугам. Как написано в Торе, в книге Дворим, Моше Рабейну в своем последнем наставлении говорит еврейскому народу. Если он не пойдет по дороге Торы, ему не избежать тяжелых наказаний. Как стрелок, у которого много стрел в колчане, Всевышний не пожалеет их и выпустит все до конца, чтобы наказать грешников. Но, как говорят наши мудрецы, в этом предостережении кроется и благословение. Написано так, стрелы мои иссякнут, но еврейский народ никогда не иссякнет. Придет час расплаты, и вся статуя превратится в пыль. Вначале гигантский камень упадет на ноги статуи, так написано. Из-за чего вся статуя начнет падать и разваливаться на куски. Казалось бы, этого достаточно, чтобы низвергнуть эти великие царства с их трона, забрать их былую силу. Но это еще не все. Творец разотрет их в порошок, превратит в пыль, которая рассеется, как будто ее и не было никогда. Так в будущем Всевышний представит Самаэля и всех злодеев, исполняющих его волю, перед судом, чтобы свершить правосудие. Именно этот смысл кроется в словах пророка Михи и сбросит пучину моря все их грехи. То есть Всевышний дает возможность привести приговор в исполнение тем, кто называется пучиной моря. Последние слова, я не буду дочитывать. Я прежде всего понимаю, что мы без объяснения здесь не обойдемся. Это очень важно объяснить. Значит, мы должны с вами объяснить этот принцип козла отпущения. Прежде всего, вы наверняка слышали, читали, не первый раз это слышите, есть известное изречение в Талмуде, где сказано следующее. Он же подстрекатель, он же обвинитель и он же исполнитель. Ангел смерти, у него есть три облика. Он сначала приходит и подстрекает евреев сделать преступление. Потом он приходит к Творцу и выступает как прокурор. Ну, ты видел, что это сотворил? Ну, какой-сякой. Что с ним делать еще, правильно? Надо его наказать. А потом он тот палач, который приносит. Все это, все один и тот же. Одно и то же существо, один и тот же ангел. Все один и тот же. Теперь, мы же понимаем с вами, что... Между прочим, мне очень понравилось когда-то это объяснение, что почему он называется Самаэль. Вообще, на самом деле, не принято его называть. Я как бы здесь...
Самэхмэн.
Да, Самэхмэн. Не принято его называть. Мы как будто его зовем, да? Вот. Но мы изучаем, так что нам Тора, изучение Торы помогает нам. Клейкар говорит от слова «лисаме» — это «инаем». «Лисаме» — это «инаем», как «сума». Слово «сума», знаете, какое на иврите «сума»? «Сума» — это слепец. Слепой. Ивер. Он же «сума». То есть у него есть мощь, сила ослепить нас. Ведь если бы мы, люди, видели, что такое преступление, если бы мы видели, да, вот мы... Есть многие вещи в этом мире, мы видим с вами и понимаем, что воровать это нам не нужно объяснять, да, мы все прекрасно понимаем. Вот. А съесть свинью многие не понимают. И не видят это, в этом ничего. Не видят. Не видят. Если бы видели, ни в коем случае не сделали бы, да? Побриться неправильной бритвой, одеть неправильную одежду шатнезом, да? Много есть разных преступлений. Какая-то нескромная одежда, да? Много есть разных преступлений. Но мы этого не видим. А почему не видим? Потому что он нас ослепляет. В этом все его искусство подстрекателя. Потому что если бы человек видел, то нет никакой причины, чтобы мы совершили грех. А самое такая вот, как мы говорим Шма Исраэль, «Вело татуру ахарей левавхем ахарей инейхем». Не идите своим сердцем, своими глазами. То есть мы видим глазами совсем не то, да, а то, что нас затягивает, мы не видим правду. И в этом его сила. Он закрывает от нас правду, и нам видится эта вещь как очень сладкая, очень нас влечет, очень хочется, и невозможно сдержаться, и мы уже не понимаем, и мы уже это творим, и совершаем преступление. Вот. А после того, как мы совершили преступление, да, очень тяжело сделать чуву. Почему очень тяжело сделать чуву? Потому что человеку признать себя, что я не прав, тяжелее всего в жизни вообще. Признать свою неправоту? Да вы что? Это вообще... Есть хоть один раз, что я был неправ в жизни? Да ни разу. Это невозможно такое. Да. И вот. И тот, кто умеет, это огромная сила, невероятная сила, если человек это делает. И все, он предстает перед обвинителем, перед судом Творца. Творец назначает наказание, он исполняет приговор. Но если все-таки мы находим в себе силы, теперь, значит, мы говорили с вами не раз, что любое действие, которое мы с вами совершаем, мы этим действием создаем злые силы в этом мире. Написано, создаем целую армию злодеев, которые мы их создали своими руками. Надо очень вбить в себе, как сказать, записать хрота лох липхем, да, написать себе прямо на сердце. Ни одно наше с вами действие не остается бесплодным. Никогда. Даже мысль не остается просто так. Все что-то порождает. От маленького до большого. От маленького до большого. Чем больше, да, я что-то совершил хорошее, создал ангела. Написано в Паркеаво, да, создал хорошего ангела. Что-то сделал плохое, создал плохого ангела. Эти ангелы потом одеваются в разных и появляются перед нами. Если сделали что-то хорошее, появляется какой-то хороший ангел в каком-то обличии, и что-то нам ужасно нереально помогает. Да? Я вот сам лично помню, да, я был на трапезе дома у рав Ицхака Зильбера, и его жена сидела, и она рассказывала, как она везла мацу в лагерь своему мужу, и зашли и КГБ, НКВД, там, не знаю, проверяли вагоны, а у него там целый мешок с мацой, да, в лагерь. Так это преступление было по тем временам, да? Трудно представить себе, да? Какой-то кошмар какой-то, да? Везет человек мацу, это преступление, ему где-то посадить вообще. Ужас. Где люди жили вообще? И как она говорила, да, что пришел какой-то человек и увел. Вот она сидела, да, вот и говорит, вот я точно это был Илья Вона. Вот пришел и забрал их. Он всех проверил, ее не проверил. Потому что пришел этот и забрал их куда-то забрал. Все. Вот он говорит, прямо на мне, говорит, остановился. Вот я, говорит, видел ангела, вот, который забрал у меня вот это. Меня защитил в этот момент. Что-то невероятное, да? Вот есть такие ситуации в мире, вот в жизни у людей, да? Когда действие, которое мы делаем, да, мы с вами сделали действие, потом оно возвращается нам, вот обязательно возвращается. Обязательно оно вернется каждому. Но, к сожалению, и плохие тоже. Вот. Так что мир создан таким образом, что нельзя, да, получать только хороших, а плохих. Вот. И своими действиями, к сожалению, люди сотворили ужасное количество, да. А потом говорят, что почему там на границу с Газой приходят эти толпы и пытаются убить евреев, да. Откуда они все? Вы думаете, откуда все это приходит? Откуда эти террористы приходят? Откуда приходит это? Это все мы, евреи, создали сами своими руками. А потом они приходят и забирают то, что хотят забрать. Потому что невозможно сотворить какого-то ангела. Вот если вы завели себе собаку, ее надо кормить. Она же не Святым Духом будет питаться, я не понимаю. Надо что-то кидать там, собачий корм, не знаю, там, колбаску какую-нибудь, косточки. Иначе она умрет. Мы же не живодеры, правильно? Зачем заводить собаку? То же самое и ангел. Он тоже хочет кушать. Если вы это существо сделали, надо кормить. Чем будете кормить ангела? Колбаской? Он духовный, он колбасу не ест. А что у нас есть духовное? Только душа. Готова дать ему душу, покормить его? Никто не готов. Вот. К сожалению. Так и что же делать с ними? Всевышний кормит, написано. Он ждет, пока мы сделаем чего. Он пока кормит. Но приходит граница, когда все. Когда человек не делает чего, и не делает чего, и не делает чего. И тогда не спускается в виде вот этих вот террористов, эсэсовцев, бандитов, бандеровцев всяких, да? Приходит и пытается убить и уничтожить евреев. Что же нам делать? Чува? Больше ничего. Нам нужно сделать чуву. Сделали чуву, Всевышний спасет. Теперь, здесь возникает огромная проблема. Сделали уже чуву. Все, молодцы, сделали. Но ангел-то есть. Понимаете, о чем я говорю? Ну, сотворенное невозможно теперь просто так. Это не... Все, он существует. А что теперь с ним делать? Я вроде как сделал чулу, но он-то существует. Кормить его надо. Чем кормить его? И вот здесь происходит вот это. Пока что называю все чудо. На самом деле это очень красивая, понятная вещь. В этот самый момент происходит, что Бог перекладывает вот этого ангела на этого козла, то есть на ангела смерти. То есть... А теперь просто вот в двух словах вы поймете сразу все. Это он и есть. Это не кто-то другой. Это он же, ангел смерти, в обличии вот этих вот... Он же... Вы понимаете, что это... Вы поймите правильно. Мы сейчас говорим с вами не про какого-то определенного там мужика там или женщину. Кстати, ангел смерти может и женщиной, да, прийти. Это совершенно не обязательно мужского рода, да? Вот, с косой. Да. Вот. Он совершенно по-разному может прийти и... А вообще может просто в булыжник какой-нибудь, который упадет с какого-нибудь этажа человеку на голову, да? Он вообще, у него есть много вариантов, очень хороших, разных вариантов. Каждому соответствует свой, да, вариант. Вот. И когда человек совершил грех, строго соответственно этому греху создается вот это вот это вот это существо. Оно и есть ангел смерти. Он и есть. Мы же понимаем с вами, что это не какой-то материальный человек. Это духовная сила. Это духовная сила. Ангелы, они не материальные. Их можно одеть во что-то как бы. Но все равно это не меняет того, что он абсолютно духовный. И вы понимаете, что он одновременно работает на весь мир, не только с Бенционом Миламином, да? Вот, а со всеми абсолютно. Как один успевает со всеми. Но потому что это не что-то материальное. Это духовная мощная сила. И он одновременно этого сейчас подстрекает, на этого сейчас наговаривает в суде, а этого убивает. И все, ему нет проблем. Он успевает, все успевает. Он все успевает. Поэтому все эти ангелы, которые сотворены, это он и есть сам. Это он. И когда мы говорим, что бросаем их ему же самому, мы просто возвращаем его самого к себе. Вот и все. Это он и есть. Что такое козел отпущен? Да его не может быть больше и меньше. Это же духовное. Что значит больше и меньше? Да? Да? Он... Мы просто воссоединяем их вместе, просто это он сам собой, вот он сам собой сейчас в этот момент. Куда его еще деть? Его же к нему же, вот и все, они вместе соединяются. Мы с вами вот в прошлый раз, когда говорили про то, что мудрецы рисуют вот этого вот первого человека, кто-то говорит, что он андрогинус, кто-то говорит, что это как сиамские близнецы соединенные. И мы сказали, что морали и комментаторы говорят, что это аллегория, что это не в прямом смысле, не то, что материально был такой человек, да. То же самое, очень важно, чтобы вы понимали, что то же самое здесь. Кто такой козел? Козел – это и есть сам Эхмем. Почему? Потому что наш материальный мир, отражает духовный мир. Мы уже много раз с вами говорили о том, что порядок творения был все наоборот. Не как мы с вами думаем, да? Порядок творения сначала были созданы духовные вещи, а как их прототип были созданы материальные вещи. Не, а не наоборот. Это все равно, что, например, да, вот скажите мне, что делает сначала, появляется человек или одежда, которую шьют? Кто раньше? Ну, человек, конечно. Вы такое видели, что где-то подрезает человека под одежду? Человека не подрезает под одежду. Никогда такого не бывает. То же самое. Есть душа, а тело – это ее одежда. И тело сотворено строго в соответствии с этой душой, которая пришла в этот мир. Все духовное, оно было создано до того, как было создано. Наш материальный мир – это одежда для этого духовного. Так же, как наша одежда для тела, наше тело – одежда для души, и все материально является некоторой одеждой. То есть, была духовная, были духовные силы только созданы, да, и потом их одели в соответствующую одежду. Козел олицетворяет собой сам Эхмем. Он собой олицетворяет. Вот в его форме, как он выглядит, да, материально отражается тот самый сам Эхмем. Теперь, мы здесь делаем, Бог заповедовал нас материальные заповеди делать, с помощью которых мы мафилим кохот руханим, мы влияем на духовные силы. Мы делаем материальное действие. Вот человек играет на рояле. Бьет здесь, а клавиша бьет там. Он вроде нажимает здесь, а звук там. Также мы здесь, в этом мире, делаем действия, и во всех мирах происходят какие-то, да, что-то творим, что-то меняем, что-то изменяем, влияем с помощью материальных действий. И то же самое здесь. Мы получили, Бог нам говорит, если мы делаем чуву, то мы должны сделать вот это материальное действие, которое олицетворяет собой перенос, возвращение всех этих грехов на него же самого. То есть, что значит мы возвращаем наши грехи? Что значит на козла? Все результаты, все эти ангелы, которых мы сделали, все эти духовные, да, силы, которые мы сотворили нашими грехами, они же и есть. Кто они, эти ангелы? Это и есть сам Эхмем. Так мы этот, их, если мы делаем чуву, мы получаем право очиститься от них, отделиться. А куда их деть? К нему же самому. Соединить их с ним же, с их производителем, с тем, кто повлиял на их создание. Туда же возвращается, на его же голову и возвращается. Фараон был подстрекателем, был исполнителем, на него же голову все вернулось, на голову Амана все вернулось, на все его же голову вернулось. Все, что немцы хотели сделать, все на их голову и вернулось. Все возвращается строго, причем в точности. Почему в точности? Да потому что возвращается к нему же самому тот, кого он создал, который был предназначен для меня, если я очистился. Вот тогда, если я чистый, если я очистился с помощью чувы, он не имеет права меня больше коснуться. Он все, я поставил стену между собой и ним, он больше меня не имеет права коснуться. Куда ему деваться? Он возвращается к самому себе. Возвращается на его же голову своего источника. И здесь, говорит Рамак, проявление невероятной любви Бога к евреям. А в чем здесь самая изюминка, которую он хочет передать? Вроде бы до этого места он объяснил все. Просто все объясним, как работает козел отпущения и что с ними происходит. И мы кидаем в пучину моря все эти грехи на него же самого. А что же в конечном итоге происходит с нами, говорит здесь. И последние слова мы его зачитаем. Именно в этом смысл кроется в словах пророка Михи. И сбросит в пучину моря все их грехи. То есть Всевышний дает возможность привести приговор в исполнение тем, кто называется пучиной моря. Пучиной моря называются, как сказал пророк Ишаяу, а злодеи подобны бурному морю, которое не может пребывать в покое, изрыгающему своими волнами грязь и песок со дна. То есть мы видим из пророка Ишаяу, говорит Рамак, что злодеи, сам Эхмем, олицетворяются, описываются с помощью пучины моря. Это те самые злодеи, которыми Творец передает право взыскать за преступление. Но после того, как евреи сделали шиву, все совершенные злодеями возвращаются им, к ним самим. И сбросит в пучину моря, пучина моря — это и есть злодеи, все их грехи. То есть, этот аспект милосердия Творца говорит о том, что после того, как евреи говорят, искупляют скорби грехи, применяют на себя суд Творца, Всевышний сожалеет о том, что пришлось их заставить. И здесь самая суть того, что Он нам хочет передать сейчас. Самое-самое важное. Ведь, обратите внимание, во всех этих примерах, которые мы привели, не просто разбита статуя, о которой говорится как пример, что все эти злодеи были убиты. Да? У Гоина Вильнского Гаона написано «В гам раша ли йом раа». Есть такой пасук в Мишле царя Шломо, что «Раша», говорит Гоин, «создан для дня зла». Есть такие люди в этом мире, которые не люди на самом деле, а это палки, которых Бог привел в этот мир быть палкой. Все. А они одеты сейчас в одежду человека, а он палка на самом деле.
Реальные
люди. Фараон, Санхерив, Аман — это были реальные люди.
Это не евреи, а среди евреев.
Это вам не говорил. Вот. И... Так вот, достаточно было бы эту палку просто выкинуть, ну не знаю, сломать, да? Достаточно было бы, зачем написано до этого, что вся статуя, то есть все эти, да, были превращены в пыль и рассеяны. Нож, с помощью которого убивали, привели в исполнение приговор, нужно захоронить. Камень захоронить. Животное, которое послужило, да, убивается и сгнивает потом. Ничего от него не остается. То есть, значит, у нас кто был? Подстрекатель. Потом...
Исполнитель.
Не-не-не, в середине кто у нас еще там?
Обвинитель.
Подстрекатель, обвинитель, исполнитель. Все, всех их, всех Всевышний не просто потом отстраняет, ну как бы выкидывает, нет. В пыль превращает, уничтожает полностью, как будто никогда и не было вообще. Как будто их вообще никогда не было. И тут Рама говорит потрясающую вещь. А почему? В этом есть милосердие Творца, любовь Творца к евреям. Милосердие Творца, значит, к тем, кто делает шуву. О том, в этом, это и есть этот аспект. Милосердие Творца говорит о том, что после того, как евреи искупают свои грехи, приняв на себя суд Творца, Всевышний сожалеет о том, что пришлось их заставить пройти через мучения. Он взыскивает с тех самых злодеев, от которых страдали евреи. И более того, сказал пророк Захария: «Я не очень сильно разгневался на них, на евреев. Они, злодеи, исполнители моего приговора, добавили к наказанию больше, чем полагается». Ну, вы понимаете, здесь невероятная любовь вот к людям. То есть, ведь человек, совершивший преступление, и сделал шуву, да? Но согласитесь, потом всю жизнь вспоминать об этом, ну, стыдно, неприятно, а еще кто-нибудь узнает об этом. Ну, неприятно, но очень тяжело. А есть разные преступления. Очень тяжело, да? Например, не знаю, да, представьте, что-то там дотворил такое, через много лет встречаешь этого человека, уже 20 лет прошло, вдруг ты встречаешь этого человека, с которым вместе творили всякие, начинаешь вспоминать, ужасно, тяжело, очень тяжело. Так Всевышний сделал так, чтобы этого подстрекателя, этого обвинителя вообще в мире не было, чтобы ничто о нем не напоминало, чтобы настолько нам было легко после тшувы, что вообще забыли об этом. Чтобы, понимаете, это вот такая вот любовь. То есть, если человек сделал тшуву, Всевышний сделает все, чтобы просто стереть вообще из этого мира, что когда-то был у меня грех такой. Чтобы ничто... Почему? Чтобы мне было, не было больно. Чтобы не было больно. Как Бог заботится о нас. Это что-то невероятное. Отсюда говорит нам Рамат, этим свойством должен воспользоваться человек, когда он общается с людьми. Даже тот, кто был когда-то большим грешником, но получил наказание, теперь он для нас как брат, и мы не имеем права ненавидеть его. Рассказали мудрецы про того, кто был наказан, получив 39 ударов палкой после того, как получил наказание посредством ударов палок и был опозорен. Теперь он для тебя как брат. Так написано по сути в Торе. То есть, ну, мы понимаем, да, что когда мы человека как своего брата, мы не должны не унижать, не оскорблять. То есть, этот человек для меня не должен олицетворяться с каким-то его бывшим грехом. Никаким образом нельзя ему напоминать об этом. А наоборот, да, вестись таким образом, как будто этого никогда не было вообще. Вот так вы должны научиться уважать, любить, заботиться друг о друге, да? Вот это проявление заботы. Вот такое вот проявление заботы. Я хочу вам рассказать одну историю напоследок, да. У меня был учитель, я уже про него рассказывал, Рабин Цвен Фельман. Вот это вот проявление заботы невероятное, вот иногда вот надо учиться у этих людей. Он ну, все знали, да, вот и такую одну странность из его жизни. У него было много разных таких странностей. Он был очень, очень тихий, очень скромный человек, очень большой раввин. Он был раввин огромной синагоги в Нейбраке на Халат Моше. Кроме всего прочего, он как бы унаследовал у папы огромную, так сказать, синагогу в Тель-Авиве. И он ходил из Нейбрака полтора часа в субботу, чтобы дать там драшу. Ходил, да? Вот. И еще был Рош Койлель. В общем, был очень-очень занятой человек. И у него дома, ну и вы понимаете, что такие вот известные люди, как бы, да, многие их знают и очень хотят, чтобы такой раввин пришел к ним на свадьбу его дочери, да, хотят, чтобы он пришел на бар-мицву сына, ну, в общем, на семейный праздник, да. И понятно, что очень много людей приглашали его постоянно на праздник. И у него, и он за свою жизнь не выбросил ни одного приглашения. Хранил их, он прожил немало лет. Вы представляете, да, за его жизнь, сколько там он, там что-то невероятное, целый шкаф, мне кажется, этих приглашений он скопил и не выбрасывал.
Но он ходил туда, на эти приглашения?
О, очень много он старался ходить, очень часто, да, но мы все понимаем, что такой занятой человек и, ну, иногда просто здоровье не позволяет, иногда просто не успевает, иногда это очень далеко, надо куда-то ехать там, да, иногда у него там какой-то урок где-то, что он не может пропустить урок, да, он, да. И вот у меня в жизни, да, там меня приглашают очень часто, да, я в Москве, да, ну что я могу сделать? Не могу прийти, вот. Жена мне хранит это приглашение, чтобы я потом позвонил, поздравил там и так далее, да. Но я потом уже не хранил у себя дома, да, а он хранил все эти приглашения. И более того, на этих приглашениях время от времени он брал оттуда какое-то приглашение, из этой стопки огромной, да, и писал на нем Хидушей Тура. Он изучал какую-то тему в Талмуде, какой-то вопрос в Торе, какой-то законодатель, неважно. И надо было ему где-то написать, записать какую-то свою идею, какую-то мысль, какое-то объяснение. И он брал это приглашение и там на нем записывал, на обратной стороне, да. И так они хранились у него, просто огромнейшее количество. Дети приходили к нему, да, дети приходили к нему, да, и говорят, ну, дедушка там, уже внуки приходят, давай мы это, хочешь, вырежем все, что в гнизу, остальное выбрось, сколько уж, смотри, сколько там накопилось там, да. Он говорит, не трогайте, и ничего не объяснял. А они все подъезжали там, чтобы он объяснил, зачем он все это хранит. Бакицер, как-то он однажды давал урок в Койлере, а иногда он, значит, во время урока, да, он так раз, у него длинная такая халифа, да, он раз, и у него карманы такие большие были, да, раз достает из кармана приглашение, там на одной стороне у него написано то, что он хотел сказать, какой-то хидуш, иногда еще одно приглашение, так-так, прямо после, да, он достал эти приглашения и смотрел на них. Потом закрывал и клал обратно, все, и не выбрасывал никогда, и так хранил у себя все, да. Один аврех подходит к нему тогда, наглый, хитрый такой, да, хочет уже, людям не терпится, хочется узнать, зачем он это все хранит. И говорит ему, знаете, я понял, раввин не любит тонкие листочки, так сказать, записывать, да? Раввин хочет рисовать, писать на картонках, так сказать, толстых, да? Так и мы своими детьми дома набрали много картонов с несколько ящиков, мы завтра принесем раввину домой, что мы будем на чем писать. Ну, он понял, так сказать, да, что это, конечно, да, несерьезно, что он хочет из него выпытать уже, да? Он говорит, слушай, не нужны мне твои картонки, конечно, да, я принципиально пишу именно на приглашениях. Почему? он говорит. Потому что очень много из этих приглашений я так и не смог прийти. Мне очень неудобно перед этими людьми, но я объективно не смог прийти. Мне очень хотелось, это очень важно. Это вообще очень важно прийти и уважать, когда есть праздник у человека. Вот. Но даже когда я не прихожу, я специально пишу на этом приглашении, чтобы эти паре, чтобы этому мальчику был исход, были заслуги от этой Торы, которую я там пишу. Что-то от себя я, хоть что-то от себя я могу дать этим людям. И он хранит, и проходят годы, и у этих людей уже дети родились, уже приглашают его на бар-мицву своих детей, которые там, да, а он все пишет там, и пишет, да. Но он умер, и они хранят дома все эти, никуда, да, все хранится у них дома. Вот, ну, в общем, дай Бог, чтобы мы научились заботиться друг о друге, любить по-настоящему, да, уметь видеть хорошее, вычеркивать, да, все плохие вещи, которые есть у человека в жизни, никогда ему не напоминать, уметь по-настоящему любить. Спасибо вам.